Яков Данилович Минченков. Богданов Иван Петрович. Рассказ. Улица оканчивалась тупиком. В конце его дома стояли на одной только стороне, на другой высился длинный скучный забор, за которым во много рядов тянулись запасные пути какой-то железной дороги. За ними шли пустыри и места для свалки мусора, а еще дальше виднелась серая опушка мелкого леса. Однообразие. С выленившей окраской двухэтажные домишки тупика были набиты окраиной беднотой. Тут жили мелкие ремесленники, прачки, старьевщики, рабочие и железнодорожные служащие низшей категории. От того, что из тупика не было ни проезда, ни прохода на другие улицы, не было в нем почти никакого движения. Сюда никогда не заезжал в своем экипаже знатный барин, не дребезжала здесь даже разбитая извозчичья пролетка. На узких каменных тротуарах с редкими тумбами по бокам лишь изредка появлялись обитатели этих, похожих как один, домов тупика. Лудильщик тащил за одно ухо старый позеленевший самовар. Бледная прачка, согнувшись, несла на спине большой узел грязного белья. Бежал из трактира мальчик-подмастерье с бутылкой водки или с кипятком в большом жестяном чайнике для своего хозяина. Устало брел кондуктор с товарного поезда, покачивая у самой земли фонарем с зеленым стеклышком. Редкие пешеходы проходили, и улица снова пустела. Только когда кончалось лето и осенний резвый ветер переносился через пустыри в тупик, сюда набегали мальчишки с других улиц, и в небе начинал вилять мочальным рваным хвостом бумажный змей с трещоткой. Мальчишки потом садились под забор, резались в орлянку и учились сквернословить. В большинстве своих дней и часов тупик хранил тишину. Сюда неслись лишь чужие звуки со стороны. Гудки бегущих мимо поездов, жалостный хрип шарманки с соседней улицы или звон колоколов в празднике. Здесь не происходило ничего значительного, что могло бы сильно взволновать население и привести его в действие. События происходили мелкие, обыденные, всем известные и надоевшие. В праздник подвыпивший мастеровой ни с того ни с сего начнет трепать свою жену, сбегутся соседки, отобьют жертву, посудачат и разойдутся по квартирам. На рассвете вдруг раздастся громкий стук в дверь и послышится сердитый голос. «Кого там черт носит с позаранку?» А потом. «Это не как ты, Савелов. С 22-м, значит, без опоздания вернулся». Кондуктора впустит, и опять все сонно замолкнет. Место это не было городской трущобой с ее ужасами. Здесь не встречалось отчаянной нищеты с голодовкой, потому что обитатели домов все же имели заработок и питались, по их словам, тем, что Бог послал. Тупик не выносил людей без всякого дела и преступников. Бездельникам нечего было получить от рабочей бедноты, а преступники не нашли бы здесь сообщников и укрывателей. Даже безнадежный пьяница не заручился бы здесь постоянным собутыльником. Весь этот неподходящий для тупика с его трудовым населением элемент выбрасывался отсюда и переходил на Хитров рынок и другие подобные места. Здесь не было места зверскому преступлению и чудовищному пороку, как и светлой добродетели хотя бы мещанского склада. Не было веры и безверия, безысходной тоски и неудержимой радости. Не было протеста, а только примирение и привычка. Примирение со своей беспросветной жизнью, бедностью и постылым трудом. Привычка терпеливо переносить все, что не свалилось бы на голову обездоленного человека. Обитатели серых домов знали, что они живут в Москве, что в ней есть и верская Божья Матерь, трактиры, в которых гудят заводные машины, полицейские участки, где надо прописываться и откупаться за малые провинности, а дальше им почти ничего не было известно о городе. Они ничего не читали, хотя в большинстве были грамотными, никогда не бывали в театрах, в каком-либо музее или на выставке. Женщины, до полуночи укачивающие своих раскричавшихся больных детишек, не знали, что в дворянском собрании сейчас идет концерт знаменитого скрипача, что его забрасывают цветами барыни, лакеи которых дремлют в раздевальной с барскими шубами на руках. Не знали, что Щукинский музей обогатился новой картиной Сезанна, что идет спор о декаденстве, и передвижников бронят за их тенденциозность, за старые песни о бедности и угнетенных. Не слыхали они ничего о Конституции, которой добиваются некоторые люди, не доходили до них и слухи о требованиях и борьбе людей из-под поля. Не знали обо всем этом тупиковцы, потому что не были связаны с организованной рабочей средой и не интересовались барскими делами. Только полотеры, бывавшие в барских комнатах, рассказывали им иногда о жизни другой породы людей. Это тупиковское царство проведывал иногда захудалый городовой. Зевая, смотрел на бесцветные домишки как бы с вопросом: «Вы еще живете здесь?» А потом во исполнении своего долга грозил пальцем ребятишкам у забора, наставительно добавляя: «Смотрите, чтоб здесь не того». Но ребята сами знали, что здесь не будет ни того, ни другого, что здесь тупик и навсегда скучно, скучно. Однако в этих местах появлялся человек, не похожий на тупиковцев по своему костюму и манерам, и потому выделявшийся из общей массы тупиковского люда. Он был небольшого роста, крепкого телосложения, точно налит свинцом. Лицо его выражало деловитость, озабоченность, какая бывает у врачей или бухгалтеров, но не имело ярко выраженных черт, было довольно прозаично и не останавливало на себе особого внимания. Из-под широких полей мягкой шляпы виднелись густые усы и борода клином. На нем было пальто по сезону, а в руках толстая сучковатая палка. Походка была твердая, быстрая и решительная. Постукивая на ходу своей увесистой дубинкой, человек этот мало уделял внимания своей улице и тупику. Ему были известны все подробности этих мест, характер населения, его труд, привычки и разные недочеты, потому что он родился и вырос в таких же местах. Среди ремесленников, изготовлявших дешевые серебряные обручальные кольца и крестики для новорожденных. Выйдя в люди, он снял здесь квартиру во втором этаже и жил в ней уже 20-й год. Внешний вид этого человека, его манеры и разговор заставляли предполагать, что занятия его были иными, чем у остальных обитателей тупика. И действительно так, потому что человек этот, часто носивший с собой полированный ящик с красками и кистями, был художником-передвижником по фамилии Богданов Иван Петрович. По скрипучей деревянной лестнице он вбегал на второй этаж, ворчал на беспорядки, которые замечал по дороге. «Опять залили лестницу, никак не привыкнут люди к порядку». И действительно, в коридоре и на лестнице почти всегда был беспорядок. Валялись поленья дров, ненужные жестянки, в куче невыметенного сора торчал общипанный веник. Против дверей квартир были чуланчики и уборные. Несло запахом кислой капусты и другими ароматами старого насиженного жилья. Если Иван Петрович встречал в коридорчике соседа, то непременно читал им нравоучения. «Сто раз говорил я вам, давайте порядок наводить, чтоб чисто было. И кто кошек водит, тот наблюдал бы за ними. Поймите же, наконец, что это не гигиенично, вредно, и от этого болезни заводятся». Соседки спорили.
«Какой тут порядок будет, когда очередей не соблюдают? Спроси, кому сегодня лестницу мыть. Никто не признается».
Богданов, досадливо махнув рукой, подходил к своей двери, обитой войлоком и рваной клеенкой. Большим ключом отпирал тяжелый замок и, войдя в свою квартиру, начинал свой трудовой день. Квартира Богданова состояла из трех комнат, вернее, трех отделений одной комнаты. В первом отделении, передней, была большая русская печь, второе отделение в одно окно служило столовой и было такой ширины, что распростертыми руками можно было коснуться обеих противоположных стен. Здесь едва вмещались стол, сундук и два стула. В самой большой комнате в два окна стояли старый диван со сломанной ножкой, обитый дешевым ситчиком, стол с книгами и ящиком для красок и кистей. Посреди комнаты мольберт, перед ним стул. По стенам были прибиты этюды и висело несколько картин. Спал Богданов на диване, подставляя пустой ящик на место сломанной ножки. Если в квартире собиралось 4 человека и одному не хватало сиденья, то хозяин усаживался на толстом обрубке дерева, служившем в этом случае дополнением к мебели. Квартирой своей Иван Петрович был доволен и основательно доказывал ее превосходные стороны.